Как-то в американской печати промелькнули сообщения о советском квантовом оружии. Писали, что в Советском Союзе изобрели какое-то новое тайное оружие, основанное на совершенно новых принципах, нечто вроде лучей смерти. Писали, что это оружие настолько страшное, что о нем даже страшно говорить. Но не будем такими пугливыми и скажем, что это за оружие. Это оружие основано на некоторых темных законах социальной психологии. На тех самых законах, которыми, судя по всему, занимались в Гарвардском проекте. Поэтому-то советская тайная полиция, по-видимому, и решила подоить квантового профессора Баркхорна. Как трагическая ирония судьбы, президент Кеннеди погиб от того самого, что он покрывал и защищал в лице профессора Баркхорна. В таких условиях у некоторых может возникнуть логический вопрос. А не ударили ли из Москвы тем же самым оружием? Учитывая пребывание Освальда в Москве и его русскую жену, теоретически это вполне возможно. А правду мы здесь не узнаем никогда. Гарвардский проект не был частным делом Гарвардского университета, а исходил от правительства США. Ясно, что в таких условиях все профессора Гарвардского проекта по приказу свыше будут молчать так же, как профессор Бакхерн, которого пришлось тащить на допрос в Конгресс в принудительном порядке. В их защиту выступит Госдепартамент и всякие хитрые органы, которые скажут: «Эти вещи настолько сложные и секретные, что о них говорить нельзя». Кроме того, мы не сыщики, а только лишь скромные литераторы. Учитывая все эти обстоятельства, допустим, что профессора Гарвардского проекта ничем таким особенным не занимались, дадим им отпущение грехов. Но из данного положения, как в армянском анекдоте, есть только один единственный второй выход. Тогда это значит, что они занимались monkey business, то есть пускали миллионы на ветер. Вот и выбирайте, что лучше. Американские сыщики в Вашингтоне ломали себе головы. Почему Баркхорна арестовали только через 13 лет после его участия в Гарвардском проекте? Хотя за это время он несколько раз побывал в Москве. Мы не сыщики, а только литераторы. Но говорят, что незадолго до ареста Баркхорна Климов пустил своего князя гулять по эмигрантским редакциям. Редакторы оказались в положении гоголевского черта, который украл с неба месяц. Князь сжег им руки, и они не знали, что с ним делать. Потому они отправили его от греха подальше в соответствующие инстанции проверить, что это такое. Но инстанции эти довольно запутанные. Вспомним, например, дело Кима Филби. Человек номер 2 в английской Intelligence Service и кавалер ордена Британской империи, который как раз в то самое время, до 1963 года, руководил всеми антисоветскими акциями англо-американской разведки и одновременно в течение 34 лет был советским агентом. После чего Ким благополучно сбежал в Москву, где получает пенсию и пишет мемуары. Получается, что самый надежный способ переправить что-нибудь в советскую разведку – это послать хороший материал по западным разведкам. Надежно и совершенно безопасно. Так или иначе, но факт тот, что как раз после прогулки князя по редакциям и инстанциям арестовали-то бедного профессора Баркхорна. После этого Госдепартамент категорически запретил ездить в Советский Союз всем специалистам по советским делам, которые принимали участие в Гарвардском проекте. Неудивительно, что потом эти специалисты по комплексу Ленина проклинали Климова больше, чем Ленина. Кстати, вовсе не обязательно быть гарвардским профессором, чтобы знать комплекс Ленина. Например, уже из газетных отчетов о Киме Филби можно сказать, что помимо ордена Британской империи и ордена Красного Знамени, которым его наградили в Москве, Ким обладал также и комплексом Ленина. Итак, мы уже выяснили, что этим таинственным комплексом обладали Ли Освальд, Джек Руби и Ким Филби. Чтобы никому не было обидно, можем добавить, что этим комплексом обладал не только создатель советского государства Ленин, но и создатель американского государства Джордж Вашингтон. Так что, с точки зрения психологической войны, оружие это довольно эффективное и обоюдоострое. Но довольно об этом. «Князь Климова» — это, прежде всего, увлекательный роман. А если мы говорим здесь о гарвардском проекте, то это необходимо потому, что гарвардский проект в лице лучших евриканских ведунов по советским делам подтверждает все те необычайные вещи, которые описываются в «Князе». Недаром в «Князе» уделяется такое внимание великой чистке, где чистили Ленинскую гвардию, людей с тем самым комплексом Ленина, на котором базировался гарвардский проект. Поэтому с фактической стороны все, что пишет Климов, все это апробировано и подписано лучшим мозговым трестом Америки. Когда «Князь» впервые печатался в отрывках, у русских наборщиков, которые сами пережили потерянный рай революции, чистилище сталинских чисток и ад Второй мировой войны, у этих закаленных людей иногда так дрожали руки, что они путали набор, а корректоры от волнения лепили в гранках ошибки. Бегали к редактору и спрашивали: «Послушайте! Неужели это правда? Правда? Правда?» В значительной мере «Князь» касается работы советской тайной полиции на высшем, так сказать, научно-идеологическом уровне и описывает все это с поразительной точностью. Потом они говорят, что автор получил в свое распоряжение самые секретные архивы советской тайной полиции. Другие говорят наоборот, что эти архивы какой-то американской сверхразведки. Некоторые уверяют, что это и то, и другое. Вокруг «Князя» сразу пошла масса всяких легенд. Одни говорят, что эту книгу писал не Климов, а целая ученая коллегия и иезуитов. Настолько здесь глубоко знают то, что называется Богом и дьяволом. А другие говорят наоборот, что этот «Князь» вполне заслуживает того, чтобы попасть на индекс прохибиторум, то есть список книг, запрещенных Ватиканом. Рассуждая о дьяволе и правде, философы скептически замечают, что правда о дьяволе – это такая грязная вещь, что одна капля мутит жизнь, как капля воды мутит стакан абсента. Кроме того, философы говорят, что дьявол опасен только тогда, когда мы его не видим. А когда мы его увидим, то он становится отвратительным, смешным, жалким. Поэтому, как говорят специалисты, первый трюк дьявола – это доказать, что он не существует, что он никто и ничто. Вот именно поэтому «Князь», где этот дьявол показан в довольно-таки голом виде, сразу же стал запретным плодом. А потом еще будет яблоко раздора. Некоторые могут сказать: «А, все это высокая философия, а я человек маленький, какое мне до этого дело?» Хорошо, допустим, вы не знакомы с проблемами, которые описываются в «Князе». О такой ситуации в Библии говорится: «Имеющие глаза да не видят, имеющие уши да не слышат». А, скажут, старая песня про Библию. А кто теперь верит в Бога? Только темные люди. Но вся соль в том, что в «Князе» эти старые проблемы рассматриваются с новой точки зрения, с точки зрения диалектического материализма, и становятся объективной реальностью. Возьмем конкретный пример. Допустим, что вы молодой человек, и даже с университетским образованием, и вы думаете, что знаете все и вся, и вы захотели жениться, конечно, на интеллигентной барышне из хорошей семьи. А знаете ли вы, что половина ваших потенциальных невест – это вовсе не то, что вы видите и слышите? Если бы вы имели магический кристалл и могли заглянуть в будущее, то увидели бы, что половина ваших потенциальных невест не принесут вам ничего, кроме несчастья. Это заведомо неудачные браки, грязные разводы, разбитые семьи, мучительные и постыдные болезни, проблематичные дети, где вы до самой смерти не поймете, от чего все это и почему. Да, статистика говорит, что половина, но не говорит, какая половина, кто именно. А вы имеете глаза и не видите, имеете уши и не слышите. Что же делать? Хотели бы вы иметь такой видовской кристалл, чтобы поведать будущее и чтобы избежать такого будущего? Хорошо, я дам вам рецепт. Первое. Прочитав князя, дайте его вашей потенциальной невесте или потенциальному жениху, или вашей будущей невестке, или будущему зятю. Только рецепт этот тайный, потому что предварительно вырвите страницу, на которой написаны эти строки. Второе. А потом спросите, ну как, нравится или нет? И смотрите за результатами. Только смотрите внимательно. И как в магическом кристалле вы увидите будущее. Да и так ясно, что никакая цыганка вам так не нагадает. И слово мое крепко. Рецепт этот проверенный. Когда князь печатался в «Русской жизни», многие читатели сразу почувствовали, что эта вещь уникальная. Они стали вырезать князя и делать из него подшивку. С тех пор эти подшивки ходят из рук в руки наподобие запретной литературы. У меня тоже есть такая подшивка, которую я даю читать моим знакомым. Должен сказать, что у князя обнаружилось чудесное свойство. Он действует на людей, как лакмусовая бумажка для лабораторных анализов. Потому, как реагирует читатель на князя, вы сразу видите, кто он такой. Одни с большим интересом читают князя, а другие кривятся и морщатся, как черт от ладана. Так что это рецепт проверенный. И если вы немножко поупражняетесь в этом искусстве, то станете лучшим психологом, чем Достоевский, Фрейд и доктор Кинси вместе взятые. Но именно потому князь и стал запретным плодом, потому что этот легион не хочет, чтобы его видели. В Библии говорится о древе познания добра и зла, плоды которого – запретные плоды. А Климов взялся за это дерево и трясет его, как грушу. Ну вот вам и результаты.